Итак, мы находимся в первом послании Петра. Сегодня мы дальше читаем вместе с вами вторая глава, первых три стиха. Вторая глава, первое послание святого апостола Петра. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Священное Писание однозначно и определенно учит и говорит, что нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах Бог не оправдывает грех. Вы нигде этого не найдете. Грех всегда осуждается Богом. Об этом ясно повествует Писание. Да, христиане в то время находились в очень трудных положениях, в трудных условиях в то время находились христиане. Это был первый век. Ну, а вообще-то, когда христиане находились в легких условиях? Никогда такого не было. Писание учит определенно, все желающие жить благочестиво будут приветствоваться обществом? Нет. Никогда. Так что я хочу сказать, что трудность для христиан не определяется наличием страданий или наличием гонений, как иногда думают люди. Вот, духовность наша определяется тогда, когда нас гонят и тому подобное. Абсолютно нету. Послушайте, что говорит Слово Божие в отношении трудности для христиан. Это второе послание святого апостола Павла Тимофею. Третья глава, посмотрите, «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вот как характеризуется тяжесть времени для христиан, не гонениями и страданиями. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра». И дальше читайте. «Имеющие вид благочестия, но силы же его отрекшихся». И это верующие люди. Это не о мире говорится, не подумайте. В мире всегда люди одной мерки, одной категории. Но имеющие вид благочестия. Так вот, дорогие мои, это послание, я уже говорил, оно написано верующим людям, церкви. И я хочу сказать, что по всей видимости у некоторых из верующих людей того времени, когда они терпели бедствия, когда их гнали, когда с ними несправедливо обходились и поносили, и злословили, еще что-то, по всей видимости у некоторых из них была ответная реакция чем-то воздать как-то. Почему я с такой уверенностью говорю? Потому что в этом же послании, заметьте, что говорит апостол Петр, 21 стих и дальше. «Ибо вы к тому и призваны, что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его, будучи злословим, он не злословил взаимно. То есть, видите, какая ответная реакция Христа, и он приводит этим людям в пример. Он не злословил, а как? Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот ответная реакция. Так вот, Иеремия, что я хочу сказать. У нас нет гонений сегодня. Мы свободно собираемся, свободно живем, передвигаемся, работаем, даже учимся. Значит, мы намного духовно выше, чем те христиане первого века, правда? Потому что они были гонимы, а нас никто не гонит. Наоборот, уважают иногда, когда мы говорим, мы верующие люди. Я не знаю, как вы думаете, но если это так, тогда нам нечего читать этот текст Писания. Это не к нам, это написано к тем верующим, правда? Можно закрыть и больше не рассуждать. Но я хочу сказать, милые мои, если христиане первого века, которые были наставляемые апостолами, и много из них уверовало лично от апостолов Иисуса Христа, и если они нуждались в освобождении от этих греховных привычек, которые они имели, посмотрите, Петр говорит, отложивший, то как вы думаете, через 2000 лет мы, как последователи, мы тоже нуждаемся в этом? Или нас это не касается? Я понимаю, я глубоко верю, что это касается христиан всех времен, всех поколений, всех веков. Вот оно что. Я хочу сказать, что если мы не оставим это все и не поймем, мы никогда не постигнем секрет плодоносной жизни, секрет всепобеждающей жизни. Так вот, дорогие мои, смотрите, преодолел первую ступенечку, Петр говорит, и так отложивший вот эти привычки греховные, он нас возводит на вторую ступень. И эта ступень заключается в чем? Возлюбите, как новорожденные младенцы. То есть, не просто оставить, и этого достаточно, отложить, и этого достаточно. Милыми, дело в том, что наш внутренний человек и наши кладовые нашей души, они должны быть наполнены. И если до уверования они были наполнены одним, то после уверования, когда Господь освобождает нас всего, там свободное место. Чем оно должно быть наполнено? Но, к сожалению, бывает так, как в том примере Христа. Помните, когда Бог освободил человека от бесовского духа, а потом он говорит, а я пойду посмотрю, а вдруг там свободно? И он опять вернулся. И второе хуже, чем первое. Итак, давайте мы посмотрим вторая ступень. Я хочу сказать, дорогие мои, итак, как новорожденные младенцы, как вы понимаете, это рекомендация или это повеление? Если рекомендация, то мы можем согласиться, а можем сказать, Петр, это твое личное мнение, а мы на этот счет смотрим иначе. Сегодня очень часто вы услышите такие высказывания верующими людьми, когда вы говорите, что Слово Божие говорит, они отвечают вам, это твое мнение. А я вот посоветовался там с моим папой, с бабушкой, с дедушкой, они понимают иначе. У них свое мнение на этот счет. Так вот, первое, что я хочу обратить внимание, давайте мы посмотрим сущность этого повеления. Потому что наша тема сегодняшняя – Слово Божье в жизни христиан. Что оно означает? Итак, если мы хотим жить плодоносной жизнью, Если мы хотим жить жизнью плодоносной в окружающей агрессивной среде, если мы хотим жить жизнью созидающей это небесное строение, которое имеет название «Дом духовный, священство живое» или «святое», как там сказано, если мы хотим приносить Богу жертвы благоприятные, то есть рецепт. И мы должны принять этот рецепт. Есть повеление, есть единственное средство, абсолютно единственное средство. Это средство, генерированное на небе, не людьми, не Петром оно придуманное, и даже не апостолом оно придуманное. Это средство, генерированное на небе, оно принесено на землю самим Господом Иисусом Христом. Что это за средство? Слово Божие. Другого нету, дорогие мои, нету другой пищи, нету другого питания для наших душ. Нету. Как бы ни старались, а что бы ни делали, нет. Писание говорит однозначно, раз и навсегда, это вечно живое Слово Божие. Это то, что производит обильные плоды во славу нашего Господа. Иначе жизнь будет бесплодная. Так вот, как пользоваться? Очень ясно. Это должно быть и пищей, и питьем. Вот как пользоваться. Так вот, посмотрите. Бог так устроил и так создал таким мир, что все живое, например, животный мир и даже растительный мир, все нуждается в питании. Абсолютно все. Наше тело устроено тоже таким образом, что оно нуждается в питании. Так вот, для нашего правильного, нормального, жизненного функционирования наше тело нуждается в питании. Даже плоть наша, помимо нашего желания, она требует питания. Например, вы работаете уже с самого раннего утра работаете, вот, и вы же не говорите так, наверное, надо покормить свою плоть. Она сама дает вам знать о том, что и она нуждается в пище. Так Бог устроил. И поэтому я хочу сказать, что человеческое тело чувствует во время голода. Я никогда не терпел такого голода. Мне трудно сказать вам, но я помню, как мой дядя родной рассказывал о том, когда он был в лагерях под Воркутой, вот, и как там кормили, и все. И вот он говорит, что однажды он нашел маленький кусочек хлеба, корочки какой-то. И он говорит, я половинку съел, а половинку взял, положил под подушку, чтобы на следующий день съесть. И он говорит, я лежу, и уже час проходит, два проходит, и я не могу уснуть. Вот. Не могу, почему? Потому что там лежит эта корочка хлеба, а тело мое не дает мне покоя, голод. Он еле выжил там, в этой среде. И всякие мысли идут, и потом, говорит, я не выдержал, все-таки я взял, съел, и тогда я уснул. Я это не терпел, и я не знаю, кто из вас терпел что-то подобное, но Бог нас так устроил в том, что мы нуждаемся в постоянном питании, наше тело. Вы знаете, есть такая болезнь, она называется анорексия. Не знаю, знаете ли вы, что это значит? Это значит, что человек не хочет кушать. Абсолютно, у него нет аппетита, ничего. Вот ему говорят, надо покушать, а ему не хочется, оно не лезет. И он голодный, он может быть голодать и голодать, и тело его истощается, но у него нет желания кушать. Для него это проблема. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать. Человек и в духовном смысле тоже иногда болеет этой болезнью. У него нет потребности в Слове Божьем, абсолютно. Вот все другое он будет принимать, все другое он будет слушать, но как только Слово Божье. Я когда был в Украине и к своим близким родственникам поехал, и все, и они с удовольствием слушают, и вместе все. Но потом, когда я начал с ним о слове, говорю, смотрю, они спят. Не воспринимаются. Потом переменили тему, проснулись. Все другое воспринимается. Как только о слове заговорил, сразу их в сон, все, не воспринимается. Анорексия. Нету желания, нету потребности в Слове Божьем. Вот это проблема. Так вот, посмотрите, что нам говорит Слово Божие. Итак, возлюбите. Вот наше отношение к Слову. Возлюбите. Речь идет о питании нашего внутреннего человека. Апостол Иаков говорит, «Посему, братья, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот оно что. Случалось ли вам видеть души истощенные, обессиленные в результате голода? Вы видели иногда рекламу в телевизоре, там показывают вот этих детей истощенных, обессиленных, что только эти кости, обтянутые кожей. Так вот, дорогие мои, что случилось? А случилось вот что, что множество христиан сегодня, обессилены христиан, нету никакого духовного роста. Да, они исполняют там религиозные какие-то традиции, обряды и тому подобное, все. О, они поют песню «Нет, нет, силы нет». Они поют эту песню. Да. Почему анорексия? Нету желания вкушать духовную пищу. Вот оно что. Этих людей, заметьте, их шатает от малейшего дуновения ветроучения. Немножечко какое-то ветроучение, все, уже их это захватывает, и все, и повело. Этих людей малейшие испытания, и они впадают в ропот, недовольство, вот, то есть лукавство. Почему? Потому что духовный голод. Вы знаете, когда я смотрю сегодня своими очами на реальное состояние многих верующих людей, христиан, мне кажется, что уже наступил тот период, о котором говорил пророк Амос. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды». Правда, в то время, когда придет, люди будут искать, ходить от моря до моря, от севера к востоку будут шататься, искать. Сегодня не ищут. Сегодня, но мне кажется, что уже этот голод наступил. Почему Библия потеряла авторитет и силу? Нет. Библия никогда не теряла своего авторитета и своей силы. Но люди потеряли интерес к ней. Вот в чем проблема. Сегодня изобилие духовной пищи, но люди потеряли. Для многих христиан Библия сегодня не является единственным источником познания истины. Посмотрите, как сегодня определяется истина, на каких условиях, с каких источников. Если наши предшественники, для них познание истины была Библия, Слово Божие и ничто другое, то сегодня вы довольно редко встретите христиан, для которых познание истины источником является Слово Божие и ничто другое. Так вот, я хочу сказать, посмотрите, сколько вздохов сегодня. Как часто сегодня христиане говорят, вот раньше были христиане, да, они шли на арены, а сегодня как бы с сожалением люди говорят, нету арен, негде проявить свою веру, правда, и свою преданность Господу. Вот были бы арены, да, я бы пошел бы. Вот раньше было время, Христос ходил по земле, Его не принимали, а вот бы сегодня Он бы пришел бы, я бы принял бы. Есть даже стихотворение такое детское. О Христе говорится, если тебя не примут где-то, Господи, приходи к тебе, я приму тебя и зимой, и летом. Но Он не ходит сегодня во плоти. Вот это сегодня проблема. Так вот, я хочу сказать, что сегодня проблема другая – отсутствие аппетита. Христиане многие посадили себя на голодные пайки, посадили себя на диету. Вот оно что. И Библия очень часто используется для защиты ложных учений, для защиты своих идей, для защиты своих мнений. Братья, дорогие сестры, посмотрите внимательно свою жизнь, на основании чего вы принимаете решения в своей жизни. Часто ли ваши решения в вашей семье принимаются на основании, так говорит Священное Писание, и поэтому мои дети, вы знаете, что мы поступаем вот так, мы живем вот так. Почему? Потому что так говорит Слово Божие. Вы можете проверить сами себя. Как же, каким авторитетом может пользоваться Библия для ваших детей, если они видят, что вы постоянно идете вразрез со Словом Божьим, и ваша жизнь принимается, ваши решения и тому подобное, ваши действия всегда идут вразрез против конкретных постановлений Господа. Вот оно что, и Библия теряет авторитет свой. Не потому, что она потеряла ее, а потому, что именно верующие люди, они своей жизнью, они обесчестили святое Божье Слово. Посмотрите, даже церковные решения на сегодняшний день, всегда ли решение церкви принимается на основании Слова Божьего? Или... У нас так было принято, а вот тот брат там, нас вот так учил, так что ты что, хочешь сказать, что он неправильно учил или неправильно понимал? Я не знаю, как кто-то учил или как у вас там было в Сибири или в Южной Америке и все, но мое Слово Божие говорит, вот так должно быть и не иначе, если не так, то это есть нарушение Слова Божьего. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Поэтому я смотрю сегодня, сколько нагромождений, сколько мыслей разных дополнений, сколько идей. Но когда я беру Библию, то я вижу, что все это рушится, как карточные домики. Но слава Богу, что есть выход. Это еще не тупик. Есть выход. Как новорожденные младенцы, возлюбите. Пусть привязанность нас, как христиан, будет привязанностью к Слову Божьему. Его не нужно обожествлять. Оно есть Слово Бога. Оно таково и есть. Писание говорит, вначале было Слово, и Слово было Бог, у Бога, и Слово стало плотью, обитало с нами. Оно есть Бог. Вот Он же. Нам нужно просто Его возлюбить. Второе, на что обращаю внимание, посмотрите, здесь Наш Господь через апостола Петра уподобляет нас новорожденным младенцам. Я хочу, чтобы мы поняли это выражение, что это уподобление, это не, оно не показывает степень нашей духовности. Почему? Потому что Писание говорит о том, что есть людям, которые не свойственна твердая пища, они питаются молоком. Вот, их такой духовный возраст. Здесь абсолютно не об этом идет речь. Здесь показана новая жизнь, полученная при возрождении. И в этом смысле мы до самой смерти духовные младенцы. До самой смерти, сколько бы мы ни жили, наш этот новый человек, новая природа, она нуждается в Слове Божьем. Хотя вы, может, уже 30 лет следуете за Господом, но ваша природа духовная, она сегодня также нуждается в Слове Божьем, как она в первый день покаяния нуждается. Вот о чем идет речь, дорогие мои. Как младенцы. В этом смысле, я говорю, мы всегда новорожденные дети, они беспомощны. Это осознание должно двигать нами всю жизнь. Без Господа я абсолютно беспомощен. Я самостоятельно абсолютно ни к чему доброму не способен. Но новорожденные младенцы имеют очень хорошие качества, вот, и свойства, которым нам нужно научиться. Посмотрите, какие они решительные и какие они требовательные, новорожденные младенцы. Дай бы Бог нам всем быть так, обладать такой решительностью. Вот приходит время, и кто-то ему сказал, что ему нужно кушать. Как вы думаете, кто ему сказал? Его плоть. Он так устроен, он живой человек, и его плоть требует питания. Это случается посреди ночи, вам хочется спать, тому подобное, а он не смотрит на то, что вам спать хочется, он не смотрит на то, что вы устали, и все, он не смотрит, день это или ночь, может, у вас гости в это время находятся, и все. Он раскрыл рот. И все, и до тех пор, пока вы его не удовлетворите, он не закроет этот рот. Вы не скажете ему, что, слушай, я тебе поставлю 8-ю сонату Бетховена, ты лучше послушай вот в это время, или вот подожди, у меня гости там, или что-то, или что. Нет, до тех пор, пока вы не накормите его. Дал бы Бог нам такую решительность, как у этого младенца. Вот это, вы ничем не можете успокоить голодного, кричащего ребенка. Никем. И он не послушает. Так вот, дорогие мои, мы хотим возрастать в духовно-плодоносной жизни. Нам нужно уподобиться новорожденным младенцам. Так учит Слово Божие. Духовному голоду еще я хочу сказать, что для христиан нам особенности, духовному голоду нет оправдания, нет извинения. Ну, например, мама не может сказать ребенку, который просит у нее пищу, он голодный, она не может сказать, я занята, потерпи, у меня много работы и тому подобное. Он не успокоится. Хорошо, но почему мы сегодня оправдываем свой духовный голод? Вы знаете, я когда готовился, я нашел у Ветхом Завете книги Екклесиаст такие слова. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Интересно, что это означает? А это означает следующее, если нет жизни, то как можно считать, что она есть? Если нету спасения, то как можно считать, что оно есть? Если нету духовного голода, то как можно сказать, что есть потребность в пище? Ибо только человек, получивший рождение свыше, человек, получивший новую природу, природу от Господа, эта природа требует пищи. Этот объект или эта личность, которая теперь живет в нас, она требует пищи. Не религиозных обрядов, не религиозность, нет, дорогие мои, не об этом речь идет. Поэтому как можно сказать, то есть кривое не может сделаться прямым само по себе. Да, кто-то может выпрямить, поэтому в этом смысле, если нет спасения, если мы родились двумя руками, значит, они есть, эти две руки. Если мы родились двумя ногами, они есть. Если есть рождение свыше, оно есть, это рождение свыше. И прежде всего, оно будет характеризоваться чем? Потребностью в пище. В какой пище? В Слове Божьем. А если нету его, этой потребности, то как вы можете говорить, я спасен, я же покаялся, люди так говорят, я же покаялся, я спасен. А люди, которые в действительности имеют рождение свыше, они всегда говорят следующую фразу, они говорят, Бог меня спас. Действительно, когда они пережили это, и когда они увидели себя погибшими грешниками, то эти люди всегда воздают славу Богу. Господь меня нашел, они говорят, Господь меня привел, Господь меня спас. А религиозники говорят, я покаялся, я искал, я нашел. Вы видите разницу? Но его там нету у религиозника. То, что он говорит, это еще ни о чем не говорит. Поэтому, милыми, смотрите, это не означает, когда человек получает рождение свыше, это не означает, что он что-то приобрел. Здесь, в грешной плоти, рождается новая природа. Вот что. Эта природа рождается под воздействием Слова Божьего. То есть она рождается под воздействием Божьим. Помните, Слово Божие говорит, те, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, а от кого? От Бога. Вот откуда происходит вот это. Это не то, что человек что-то приобретает. Нет. Рождение свыше означает, вот, что там, в нашей грешной природе, родилась новая сущность. И вот эта сущность, она определяет наши желания. И теперь уже, когда там живет новая сущность в этой грешной природе, то наши желания совершенно другие. Желания этой новой природы какие? Общение с Богом. Этой новой природе хочется молиться, хочется петь, читать Слово Божие, вникать, заниматься сим, то есть черпать силу оттуда. То есть это произошла радикальная перемена природы сердца. Вот что есть возрождение. Вы помните, что сказал Христос Никодиму? Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, это бесполезно. Ничего не получится. Так вот, если оно есть, то оно есть. А если его нету, сестры и дорогие братья, то его нету. Каким бы религиозником человек ни, как бы он ни старался, как бы он ни делал посты, молитвы и тому подобное, как бы он ни уходил в монастыри, там, в пустыни, другие места, как бы он, что бы ни делал, если его нет, то его нету. рожденный от Бога, он имеет внутренний духовный иммунитет. Почему? Потому что Богом. И теперь от вас зависит, чем его кормить, как часто его кормить. От нас. Вы можете не реагировать на ваш духовный голод, вы можете питать его один раз в месяц, вы можете петь, играть, рассказывать стихи, но если новая природа есть внутри, то эта новая природа, она не умолкнет, она будет выталкивать, как младенец пустышку выталкивает изо рта. Так и ваша новая природа, ей противны будет все остальное, то, чем вы пытаетесь ее кормить. У нее есть чистое словесное молоко. Вот это она принимает. От этого она растет. Только слово. И это пища для нормальной плодоносной жизни. Третье, что вытекает из прочитанного. Слово Божье есть чистое словесное молоко. Тут так сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Итак, возлюбите, возлюбите. Как произошло наше рождение свыше? Я уже говорил. Иакова, посмотрите, что говорит нам Иаков, 1 глава, 18 стих. «Восхотел, родил нас словом истины». Бог. Посредством чего? Посредством слова истины. Он родил нас. Хорошо. А питание должно быть с какого источника? Значит, наше рождение свыше произошло от источника какого? Генерировано на небе. От Слова Божия. Хорошо. И эта новая природа должна питаться с какого источника? Тот же источник, который родил, тот же источник и питает, как младенец. Мама его родила, и она же его кормит, она же его питает. И один источник, вы замечаете? Вот куда ведет нас Слово Божие. Питание от одного источника, новая жизнь от Слова Божьего. И от этого же источника и питание. Заметьте, младенец не выбирает себе пищу по вкусу, когда он родился. Он попробовал, говорит, о, не, надо, мамаша, надо подсладить немножко твое молоко. Или он не говорит этого. Младенец не говорит, ты знаешь, я уже целый месяц это молоко твое сосу и все, мне уже надоела эта однородная пища, давай мне что-нибудь другое. Он не возмущается. Он принимает это все. Младенец никогда не возмущается однообразной пищей. Вот о чем говорит здесь Слово Божие. Это единственная пища. Правда, сегодня люди многие говорят о том, что это утомляет, что это скучно и тому подобное, надо чем-то разбавлять, надо что-то добавлять, иначе будет скука для людей. Младенец никогда так не говорит. Он воспринимает ту пищу, которую ему дает мама. И поэтому для новой природы, которая внутри нас, однообразие никогда не является проблемой. Какое однообразие, если сам Бог говорит, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но ты поучайся в ней 5 лет, а потом брось. Или всю жизнь, день и ночь, да не отходит. Вот что это значит. Итак, беда вот в чем. Заметьте, что апостол Петр здесь говорит о том, что возлюбите чистое словесное молоко. Вот интересно здесь. А что, разве Писание не чисто? Разве Слово Божие не чисто? Почему такое предупреждение? Слово Божие чисто всегда, но нечистоплотны те, которые преподают это слово. Вот о чем заботится Петр и о чем заботится Господь. Очень часто так бывает, что эти люди нечистоплотны, то есть они извращают Слово Божие. Вот в чем проблема. Извращение. Посмотрите, этот же апостол Петр, только во втором послании, 3 глава, он говорит вот что, здесь 15-16. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, поданный ему благодати». Вот, по данному премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть что-то неудобовразумительное. А дальше слушайте. «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание». Вот о чем заботится Петр. Очень часто учителя бывают нечистоплотные, в каком отношении? С извращением преподают Слово Божие. Они добавки туда делают. Ну, например, скажем, вы возьмите такое дело, я хочу сказать. Вы же покупаете молоко, иногда есть там молоко и написано с витаминными добавками, вы любите это? Или вы хотите молоко, которое бы было натуральное молоко? Есть разное молоко. Так вот, я хочу сказать, что очень часто верующим людям дается не чистое молоко, а разбавленное. Ну, разбавленное еще полбеды. Вот как это 1% молоко вы берете, вот, то это немножко воды взяли и туда чуть закрасили его. Оно беленькое, но оно не отличается от воды. Оно только цвет имеет белый. Так вот, есть и другое. Есть добавки. Помните, уже во времена апостолов когда-то галатийские церкви имели проблему. Вы помните, пришли некоторые из иудеев и начали учить: если не обреетесь по обряду Моисееву, то вы не спасете. Все. Как видите? И Павел потом, когда писал послание к Галатам, он говорит, если даже ангел с неба придет или кто другой, все. Вы помните, как он резко сказал: анафема, проклятие должно быть, все, отвержено должно быть. Почему? Потому что это не просто разбавление, там, скажем, как это 1% молоко, а туда, в это молоко, сделаны добавки, отравляющие организм. Это яд, это отрава. И поэтому Павел очень резко переходит к этому. Вот оно о чем. Так вот, я хочу сказать сегодня, что Слово Божие говорит нам о том, что питание нашей внутренней духовной природы должно питаться Словом Божьим. Исключительно. Все добавки должны быть отвержены абсолютно, с презрением при том. Вот оно что. Цена следования за Господом, она очень высока. И потому я хочу сказать: возлюбите чистое словесное молоко. Вот что дает нам рост. Чистое словесное молоко. Что мы предпочитаем сегодня слушать? Проанализируйте себя. Что сегодня пользуется большей популярностью? Когда человек начинает рассказывать душещипательные истории, сновидения, сны, как он там в рай был восхищен, как он в аду ходил и каким-то образом вернулся назад. Господь говорит, что оттуда нету выхода, они вернулись. Другие есть всякие разные. То есть, чем заполняется ваше сознание, братья, дорогие сестры? Чем было заполнено сознание этих людей, которым Господь сказал: «Я вас не знаю». А они говорят: «Мы Твоим именем проповедовали, бесов изгоняли, чудеса творили». Какой пищей они питались? Это же ужаснейший обман, ужасное пробуждение в вечности для этих людей. Вот что. Так вот, я хочу сказать, что мы живем в такое время, когда нервозность создают проповеди Слова Божьего. Это то, что сегодня больше всего нервирует людей. Когда говорится о святой благочестивой жизни, когда говорится о том, что грех – это ужасная вещь. Оказывается, сегодня люди не любят этого слушать. Это то, что создает нервозность. Вот она. А Писание говорит: чистое словесное молоко. Как нам сегодня стараться о пробуждении? Ведь пробуждение может произойти только тогда, когда мы сами будем здоровы духовно. Тогда произойдет и пробуждение. Вот оно что. И последнее, что я обращаю ваше внимание, четвертое, это возрастание, возрастание во спасение, действительности, духовное возрастание. Итак, правильное духовное питание, оно дает духовный рост, оно дает действительности, делает нашу жизнь полноценной, духовной, плодоносящей жизнью. Но здесь, заметьте, интересно, «возрасти вам во спасение». Вас это не смущает, эти слова, что для того, чтобы возрасти нам во спасение, нужно возлюбить чисто словесное молоко? Это что? Это еще получается, что мы еще не спасены? Или еще неизвестно, спасены мы или не спасены? Здесь речь опять идет, мы должны понять вот что – что здесь речь идет совершенно о другом. Есть среда, в которой мы находимся, и только эта среда, это единственная среда, в котором возрастает, и человек растет во спасении. Ну, например, хорошо, возьмите такой пример. Земледельцы, так? Одни сеют пшеницу, рожь там или другое. Другие сажают деревья. Что они делают перед этим, скажем, для того, чтобы посеять пшеницу? Они что, пашут, а потом асфальтируют это поле, а потом сверху сеют зерно? Вы помните эту притчу о добром сеятеле? Там три вида почвы. Это среда, пригодная для возрастания. Абсолютно нет. При дороге камень, в тернии, она непригодна. Поэтому речь здесь идет вот так точно. Для того, чтобы нам сеять и получать плод, то это семя должно быть брошено в соответствующую среду. То есть почва должна быть. Точно так же и дерево посаженное, оно... Вы же не сажаете дерево, выкопали яму, а потом цементом залили. Должна быть соответствующая среда. Так вот, точно так и здесь. Для того, чтобы в действительности мы росли во спасение, должна быть соответствующая среда. И эта среда есть Слово Божие. Милыми, никакая другая среда не соответствует. Только одна среда. Слово Божие. Поэтому и Писание говорит, что «прибудьте во мне, и я в вас». Вот она, это единственная среда. Она дает нам рост, возрастание во спасение. Плодоносная жизнь, возрасти во спасение. Еще одно очень важно. Люди растут духовно не сами по себе, не путем упражнений или самосмирения, упражнение, еще что-то. Духовный рост возможен исключительно благодаря Слову Божьему. Вот что дает духовный рост. во спасении. Другого тренинга нету для того, чтобы возрасти во спасении. Есть только один тренинг – Слово Божие. Итак, в подтверждение всего этого Петр говорит, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть, вам, для вас это пройденный материал. Вы уже вкусили все, уже вы получили эту природу. И если бы у вас не было этой природы, то если бы вы даже вкусили, вы бы ее выбросили, потому что плотский человек не принимает духовной пищи. Помните, пишет Павел, что слово о кресте для погибающих – безумство, юродство есть, он не принимает этого. А для нас спасаемых сила Божия. Так вот, он говорит, вы уже вкусили, что благ Господь. Вы уже попробовали, правда? Давайте дальше так же. Не останавливайтесь. Вперед. И дальше употребляйте, возлюбите, питайтесь этим словом. И это слово, чем больше вы будете давать этого удобрения, чем больше вы будете окружать себя вот этим словом, тем будет ваш рост быстрее, быстрее, быстрее. Тем быстрее будете уподобляться образу и подобию Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе за то, что наше спасение, которое Ты дал нам, Господи, оно исключительно по заслугам Твоего Слова, по заслугам Твоим, Господи. И Ты сегодня хочешь, чтобы это было Слово, это было постоянной средой нашего обитания здесь, на земле. Мы в Нем, и оно в нас. Благослови нас в этом, Господи, чтобы мы, пребывая в Слове Твоем, могли приносить обильный плод во славу Твоего святого имени. Об этом, Господи, я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.